Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. При обрушении басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес посещает сегодня Чечню. В Тегеране продолжаются российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. В Москве в результате обвала крыши на басманном рынке погибли 65 человек, большинство граждане Азербайджана. В больницах остаются более 20 раненых, половина из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается. Крыша рынка рухнула рано утром в четверг. Среди версий называют скопление снега на крыше и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. Рядовому Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами, сделана вторая операция в Московском военном госпитале имени Бурденко. По словам врачей, операция по ушиванию язвы желудка прошла успешно, но состояние военнослужащего остается тяжелым, сохраняется угроза заражения крови. У Сычева, проходившего службу в Челябинском танковом училище, в результате избиения и обморожения началась гангрена. Врачам пришлось ампутировать ему ноги. В Москве проходит конференция движения «Объединенный гражданский фронт», возглавляемого Гарри Каспаровым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Главная цель «Объединенного гражданского фронта» – создание сильной оппозиции действующей власти. В зале Центрального дома туриста в Москве участники конференции собрались, чтобы наметить план действий и принять программу организации. О приоритетах «Объединенного гражданского фронта» с трибуны заявил его председатель Гарри Каспаров.
Нам кажется, что актуальной становится задача не просто формирование право-левой оппозиции. Речь идет о том, чтобы преодолеть аллергию к совместному сотрудничеству и вести переговоры о том, чтобы выдвинуть единого кандидата на президентских выборах. Важно, чтобы этому коррумпированному, некомпетентному режиму, который ведет страну в пропасть, была представлена разумная альтернатива.
Перед началом работы конференции Объединенного гражданского фронта ее участниками были возложены венки на могилу бывшего лидера СССР Никиты Хрущева. В этот день, 50 лет назад, закрылся 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев зачитал секретный доклад о культе личности Сталина и его последствиях. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг посетили колонию и следственный изолятор Чернокозово. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
По информации, полученной от пресс-секретаря президента Чеченской Республики Саида Магомеда Ясараева, делегаты Совета Европы познакомились с условиями содержания осужденных и встретились с заключенными, среди которых был и бывший помощник погибшего президента Ичкерии Ислана Масадова, бригадный генерал Вахита Мурдашев. Действующий комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг, по словам Ясараева, были удовлетворены увиденным в Чернокозово. Вечером в субботу, после встречи со студентами Гродненского университета, высокие гости планируют встретиться с президентом Чечни Алу Алхановым. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Тегеране проходят российско-иранские переговоры по ядерной программе Ирана. Глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и его иранский коллега Гулям Резам Агазаде обсуждают предложение Москвы производить обогащенный уран для Ирана. Консультации по иранской ядерной программе проводят в Тегеране и китайская делегация. Китай поддерживает инициативу России, но какой-либо информации о возможных трехсторонних переговорах не поступало. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В заявлении, появившемся в интернете, говорится, что нападение совершили два боевика. Смертники пытались прорваться к предприятию на заминированных машинах, но были убиты охраной. В перестрелке погибли и три охранника. Вот что заявил в этой связи представитель Госдепартамента США Адам Эрли.
Посол США позвонил саудовскому министру иностранных дел и выразил самую решительную поддержку Саудовской Аравии, которая сталкивается, как и все мы, с террористическими угрозами, направленными против цивилизованных стран, где царит закон. Мы готовы оказать любую помощь саудовцам в противостоянии этим угрозам.
Сказал представитель Госдепартамента США на пресс-конференции в Вашингтоне.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Одновременно объявлено об отмене комендантского часа в трех близлежащих провинциях. Минувшей ночью в Багдаде произошли кровопролитные столкновения. Обнаружены тела 14 полицейских. В городе Кербела несколько человек погибли сегодня, и десятки были ранены при взрыве бомбы на рынке. Под Баку были убиты 12 работников местной фирмы. В Индонезии зафиксирован 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Джакарте умерла 27-летняя женщина, в крови которой был обнаружен вирус H5N1. Франция стала первой страной стран ЕС, объявившей о вспышке птичьего гриппа среди домашней птицы. Ранее в 8 европейских странах было зафиксировано заражение опасным вирусом только перелетных птиц. В пятницу министры здравоохранения ЕС объявили о начале широкой просветительской кампании, чтобы не допустить паники. Маркос Киприано, член Еврокомиссии, отвечающий за здравоохранение, заявил.
Нужно быть реалистами. Поскольку птичий грипп теперь практически повсеместно, а вирус переносит дикие птицы, с этой проблемой нам придется какое-то время жить. Нам придется научиться жить с этой проблемой, не впадая в панику.
Это был член Еврокомиссии Маркос Киприано. И о спорте. В Турине второй из 8 комплектов олимпийских наград субботы был разыгран биатлонистками в гонке с общего старта на 12,5 километров. Быстрее всех дистанцию преодолела шведка Анна Карин Олфсон, а вслед за ней на пьедестале почета разместились две немки. Катя Вильгельм завоевала серебряную медаль, а Уша Дизель – бронзовую. Напомним главные новости. При обрушении Басманова рынка в Москве погибли, по последним данным, 65 человек. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хилеробрис посещает сегодня Чечню. В Тегеране продолжаются российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». Микрофон Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить об организации движения транспорта в больших городах и в Москве в частности, и о том, как изменить жизнь горожан в этой области в лучшую сторону. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Ансар Халикович Арифуллин. Добрый вечер, Ансар Халикович.
Здравствуйте.
И лидер движения «Свобода выбора», представляющего интересы автомобилистов и пешеходов, Вячеслав Иванович Лысаков. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер.
Ну и у меня сразу вопрос к нашим слушателям. Что, по вашему мнению, надо изменить в организации движения городского транспорта? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 22 12. Также вы можете отправить сообщение нам на пейджер. И чтобы сразу определить круг вопросов, наиболее интересных нашим слушателям, я предлагаю послушать материал, подготовленный нашим корреспондентом Анной Колчиной. Она спрашивала москвичей, довольны ли они тем, как организовано движение транспорта в столице.
Я вообще-то приехала из Америки, я русская, и меня шокирует это неимоверным образом. Первое. Плохая разметка на дорогах, трудно даже держаться своей полосы. Второе. Совершенно безапелляционное нахальство водителей, которые ныряют перед твоим носом справа налево, слева направо. И парковка на тротуарах. Это вообще ни в какие рамки ни одного мирового, даже самого отсталого государства не встраивается. Вот такое, к сожалению, негативное мнение. Как Япония, как Токио сделала, построить виадуки, построить какие-то скоростные трассы над поверхностью земли. Расширять некуда, потому что исторический центр, никуда его разрушать нельзя. Но строить подземные какие-то переходы, дороги, особенно где наиболее трудное движение.
С детской коляской по тротуару не проехать. И мы рискуем, чтобы выйти с коляской на проезжую часть и объехать эти машины. Ведь каждый сейчас участок застраивается, не думая о будущем. Старые дома без подземных городов.
гаражей и так далее и тому подобное. Проблема стоянок, нормальных стоянок.
Не знаю, мне кажется, какие-нибудь полосы под землей можешь сделать дороги, чтобы меньше пробок было. Ну и парковок побольше желательно.
Во-первых, вопрос парковки надо решить. Если бы не было вот такой парковки, я думаю, городской транспорт бы не имел препятствий и движение бы облегчилось. Проблема еще в том, что, я думаю, надо подумать о одностороннем движении. Вот некоторые улицы можно сделать односторонними, облегчить движение.
Ты даже на троллейбусной остановке нельзя выйти в троллейбус. Кругом стоят на троллейбусной остановке машины, паркуются. Ну как так можно? За это же надо штрафовать очень серьезно. Где троллейбус? Прямо перед троллейбусом, где остановка, стоят машины. Приходится мимо них пробираться, чтобы сесть в троллейбус.
Это беспредел, Лариса Сандарова. Нужно всех приравнить ко всему, отменить мигалки, отменить все, вот эти приоритеты. Почему я должен стоять в пробке, а кто-то должен объезжать по встречной полосе? Пускай наказывают сынков тех, которые гоняют по Рублевскому шоссе с ментовскими номерами.
Очень недовольна. Очень большие интервалы между разными видами транспорта, между автобусами, между троллейбусами. Через центр транспорт вообще не ходит. А так невозможно, никуда проехать нельзя.
Большие пробки. Новые развязки нужно строить, особенно на Белорусской площади, здесь в центре. Очень не хватает развязок. Много светофоров нужно убирать, подземные переходы строить. За последнее время она ухудшается, потому что строительство дорог не поспевает за увеличением транспорта в нашей столице. А введение эвакуаторов, я считаю, это вообще такая довольно-таки временная мера, но она, опять же, затрудняет в данный момент движение, потому что очень часто видишь на Садовом кольце целые вереницы эвакуаторов, которые мешают просто движению.
Ну вот основные темы, как мы слышали, это плохая разметка на дорогах, манера водителей перестраиваться из ряда в ряд, не соблюдая безопасную дистанцию, и парковка машин на тротуарах. Пешеходы жалуются, что вынуждены выходить с детскими колясками на проезжую часть, чтобы объехать припаркованные машины. То есть проблема парковок для личных автомашин, видимо, одна из главных в Москве, Ансар Халикович.
Абсолютно согласен с москвичами. Для этого даже достаточно выйти на улицы нашего города, чтобы понять всю остроту этой проблемы. Ну, хотел бы сказать, что мы будем нещадно, просто безжалостно бороться с этим явлением. И, так сказать, все рычаги для этого, в принципе, имеются. То есть существует штраф за заезд на тротуары. Он не такой большой. И это вот второй вопрос о том, что специфика нашего города, она такова, что уровень штрафа, к сожалению, за это, он невелик. 50 рублей всего. Потом нарушение приняло повсеместный характер, и поэтому инспектор ГИБДД просто физически не успевает охватить весь транспорт, который паркуется на тротуарах. А вы сами знаете, что для того, чтобы штраф этот назначить, нужно дождаться человека, который управляет этим транспортным средством, чтобы вручить ему квитанцию об оплате штрафа непосредственно в руки. Иначе наше законодательство ничего другого не предусматривает.
Но, с другой стороны, вина города тоже, видимо, есть, потому что не убирается снег на улицах, и если автомобилист запаркуется на проезжей части, он окажется просто во втором ряду движения. Ему ничего не остается, как лезть через сугроб на тротуар.
Здесь мы как бы с вами попадаем в такое кольцо. Транспорт припарковывается, и это мешает уборочной технике убрать. Вследствие чего она, как бы, улица, может быть, убирается недостаточно надлежащим способом, машина отъехала, мы ее уже не видим, а транспорт прошел уборочно, поэтому там остался сугроб. Вот. То есть тут, как бы, такая очень тонкая связь, скажем так. В принципе, город убирается достаточно профессионально и четко.
Я два слова скажу. Да.
Ну, Вячеслав Иванович, извините, я должна вас представить.
Да.
Пожалуйста.
Я согласен, что эта проблема, видимо, существует и потому, что касается внутренней культуры водителя, прежде всего, потому что он создает проблемы пешеходу. Но нельзя не принимать во внимание, что прежде чем наказывать водителя и принимать к водителям некие жесткие меры, да, некий прессинг, надо все-таки создать условия для того, чтобы те места, где люди могли бы оставить машину, это опять же мы возвращаемся к вопросу подземных парковок, которые имеют место, да, в развитых городах. Подземные парковки, не мешающие ни транспорту, ни пешеходам. Потому что физически оставить машину, если человек приехал в город, ему просто негде. Он вынужден ее в любую щель, в том числе и на тротуар, залезая, оставлять. Поэтому все-таки проблема, наверное, прежде чем наказывать, прежде чем давить на водителя, надо сделать им, отвезти им те места, где они, не нарушая закона, с легкой совестью, да, с спокойной душой, могут оставить машину и пойти по своим делам.
Безусловно, развитие системы подземных паркингов, это является приоритетным направлением деятельности правительства Москвы. В том числе вот в частности, реконструкция Ленинградского проспекта, Тверской улицы и Ленинградского шоссе, которое предполагается, она как раз предусматривает строительство большого числа таких паркингов, в том числе и под Пушкинской площадью, которые в данном месте просто физически необходимы. И строительство этого паркинга большой вместимости, предполагается, по-моему, до 2000 автомобилей.
А стоимость парковки
важна? Да, это немаловажно.
В данном случае эта вещь, чтобы сделать ее коммерчески привлекательной, конечно, она будет не такой, как стоимость на притротуарной парковке, которая сегодня в данном месте составляет 40 рублей. Но чтобы сделать ее коммерчески привлекательным, стоянка там, я думаю, не должна превышать 100 рублей.
В час, скажем так.
Ну вот многие из москвичей говорили о необходимости строительства многоуровневых развязок, чтобы хоть как-то сократить число автомобильных пробок в городе. Это касается, конечно, Ленинградского направления в основном, но это касается и Профсоюзной улицы. Вот что-то в этой области планируется, Анвар Халикович?
Безусловно. В принципе, данная ситуация сложилась там из-за того, что 90-е годы, после 90-х годов, у нас произошло лавинообразное увеличение парка автомобилей. То есть, в принципе, сейчас, по данным ГИБДД, он больше 3 миллионов. А в начале 90-х годов этого транспорта было 800 тысяч. То есть, вы понимаете, как бы за такой короткий срок трехкратное увеличение парка автомобилей. Ну и как раз в этот момент Москва столкнулась с таким, скажем так, неблагоприятным экономической ситуацией такой, что на строительство и ремонт дорог просто физически было недостаточно средств. Это было везде, как бы, во всех направлениях жизни нашего общества, вот этот дефицит
ощущался.
Сейчас ситуация изменилась. Я должен сказать, что за последние 6 лет построено дорог столько же, сколько за предыдущие 12 лет.
Ну, то, что касается Пушкинской площади, мы там находимся, какие-то планируются развязки на Пушкинской площади, потому что действительно две больших магистрали, Тверская улица и Бульварное кольцо пересекаются. Да.
Безусловно, но я думаю, что вот недавно состоялось совещание, и мэр Москвы принял решение о необходимости проведения комплексной реконструкции Ленинградского проспекта, Тверской улицы и Ленинградского шоссе. Вот комплексность этого подхода обеспечит значительное увеличение пропускной способности данной магистрали. Определены узловые, как бы, места, необходимые для реконструкции. Ну, в частности, это площадь Белорусского вокзала, Тверская площадь. И там действительно предполагаются значительные, как бы, сооружения, в том числе и тоннели на Тверской, которые помогут решить эту транспортную проблему.
А Пушкинская не будет, Бульварное кольцо?
Будет. Я как раз об этом говорю.
Это Тверская площадь. Спасибо большое. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Ну, а я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим об организации движения автотранспорта в больших городах. Вот один из вариантов решения проблемы пробок, о которой говорили москвичи, это организация одностороннего движения, особенно это важно для довольно узких улиц центральной части города, где движение сейчас один ряд в одну сторону, другой ряд в противоположную, и фактически машины разъехаться не могут. Может ли организация одностороннего движения стать решением проблемы? Как, по вашему мнению, Вячеслав Иванович?
Я думаю, что вопрос очень сложный. Прежде чем вводить эту систему, надо ее всесторонне, наверное, изучить, в том числе и математикам, и специалистам дорожного движения, смоделировать ее, потому что есть методы математического моделирования. Как бы не получилось так, что мы хотели, как всегда, получилось как хуже, да, вот. Знаем мы эту пословицу известную. Поэтому сложно так вот абстрактно сказать, поможет ли это, разгрузит ли это дороги, если мы закрутим, да, в одну сторону движение. Все-таки это вопрос к специалистам, и, повторяю, к специалистам совершенно разного уровня. Надо комплексно все это дело проанализировать, изучить, и после этого только принимать решение.
Спасибо. Ансар Халикович, а вы как считаете?
Ну, дело в том, что в Москве с 2004 года такая программа осуществляется. Разработана она была Институтом генерального плана. Как раз с применением современных методов, в том числе и моделирования. И пришли к мнению, что эффективность этой системы может быть только там, где уличная дорожная сеть разветвлена или достаточно имеет большую плотность. А это, скажем так, территория, ограниченная Садовым кольцом. То есть на сегодня вот введение принципа односторонности движения принято решение начать с территории внутри Садового кольца. На сегодня определенное количество улиц уже как бы переведено в режим одностороннего движения, и осуществление этой программы предполагается в ближайшие два года закончить.
Ну вот, кстати, наш Старопименовский переулок, он одностороннего движения улица. При этом сколько угодно машин поворачивает с Малой Дмитровки направо в Старопименовский, против шерсти едет по переулку, на котором одна-то машина с трудом пробирается между сугробами и припаркованными автомобилями. И вот когда каждый день попадаешь в такую ситуацию, появляется раздражение. Вот что делать, когда на тебя едет Мерседес, и вы с ним встречаетесь на узкой дорожке одностороннего движения, он нарушает правила движения?
Ну, мы сейчас говорим, так сказать, о программе, которая, в принципе, при соблюдении водителями правил дорожного движения очень эффективно. Конечно, любая наша программа разбивается, не действует, не работает, когда знаки, которые мы поставили, они не соблюдаются участниками дорожного движения. Поэтому здесь, конечно, очень серьезный вопрос культуры вождения.
А может быть, если ставится знак одностороннего движения, вводится, вот это произошло там, я уж не помню, сколько месяцев назад в Старопименовском переулке, может быть, стоит поставить рядом и представителя госавтоинспекции, который, по крайней мере, штрафовал тех, кто едут против
шерсти.
На первых
порах создавал бы рефлексники.
Не говоря уже о том, что, вот я знаю, что в Финляндии, в Эстонии запрещают знаки имеют, если у нас это плоский диск, да, то в этих странах это выгнутый диск, как панорамного такого обозрения, и очень хорошо виден этот кирпич под любым углом. А те кирпичи, которые стоят при въезде на улицу с односторонним движением, их даже не всегда видно. Может быть, в этом тоже проблема? Как вы считаете, Вячеслав Иванович?
Я думаю, что да, техническое, скажем, да, выполнение знаков, оно, конечно, играет роль, оно более информативно, в том случае, вот, о каком вы сказали, привели пример, да. Но я думаю, что, говоря о знаках, все-таки надо коснуться и темы лишних знаков, потому что практика показывает, что огромное количество в разных городах, в том числе и в Москве, знаков, я буду на этом настаивать, совершенно ничем не обоснованных. Я могу конкретный пример привести. Поворот с Ярцевской улицы в сторону, когда Можайского шоссе едешь на Молодогвардейскую, поворот направо там отсутствует. Он ничем не объясним совершенно, и справедливо совершенно водители считают наличие таких лишних знаков кормушками для инспекторов ГАИ. Об этом надо сказать откровенно и прямо. Потому что, повторяю, никакой логики, никакого здравого смысла в установке многих знаков в Москве, многих, повторяю, нет. Это искусственное ограничение скорости. Это касается и Москвы, и трасс, да, вот, которые примыкают к кольцевой. Вот, это и касается запрещающие знаки поворотов и так далее, и так далее. То есть это создает, естественно, вынуждает людей нарушать эти правила, создает определенные трудности и прочее, прочее, прочее. То есть вопрос в оптимизации, да, установки все-таки знаков на улице города Москвы.
Спасибо, Ансар Халикович. Это просто камень в огород московского правительства и вашего управления.
Никоим образом, потому что московское правительство очень серьезное внимание уделяет, так сказать, новым технологиям именно в качестве применения возможного для знаков. То есть, например, сейчас начинается применение специальных знаков с покрытия алмазной пленкой, которая обладает очень большой степенью световозвращения и видны буквально под любым углом. Ну, конечно, это требует определенных вложений, но, тем не менее, такая работа проводится, и потихонечку все эти знаки будут меняться. Также серьезное внимание уделяется работе светофоров. То есть светофорная разработана программа по модернизации всего светофорного хозяйства. С прошлого года эти объекты были переданы в ведение правительства Москвы от ГУВД. И, так сказать, потихонечку мы все будем переоборудовать для того, чтобы, повысив надежность, соответственно, улучшить, конечно, движение в городе.
А лишние знаки.
Минуточку, а мыть светофоры будут по весне?
Необходимо. Это просто прямая обязанность наша, и, так сказать, за это нас очень серьезно наказывает административная инспекция.
Лишние знаки, вы что-то говорили?
Лишние знаки, да. Я вопрос на вот предыдущем, вторая часть, да, нашего вопроса. А наличие все-таки лишних знаков, Ансар Халикович, по поводу которых многие автолюбители высказывают свои критические замечания. То есть
ничем не обоснованы. Если как бы. Понимаете, есть как бы структура реализации претензий населения, которые, безусловно, существуют. На сегодня все вопросы, связанные с организацией движения у нас, локальные, они решаются на уровне префектуры. И, безусловно, если вы считаете, что данный знак ничем не обоснован, вам следует обратиться в префектуру. Префектура, так сказать, разберется с помощью отделения ГИБДД, которое курирует данную местность, и примет соответствующее решение. Либо оставят этот знак, либо его уберут.
Значит, вы вот такой, не только возмущаться, но и обращаться в местные администрации.
Безусловно. Своей, да. Абсолютно нормальная
позиция. Спасибо. Все мы об автомобилистах да автомобилистах. А вот есть еще и пешеходы в городе. И их страшно раздражает то, что на остановках общественного транспорта паркуются автомобили. Это мешает не только движению автобусов и троллейбусов, как мы знаем, но и просто люди не могут пройти, особенно в такое вот время года, когда машины грязные и стоят достаточно близко друг к другу. Пролезть между ними, чтобы подойти к общественному транспорту, просто невозможно. Какие штрафы существуют для этого, за это для автомобилистов? И вообще что?
Штраф один и тот же, 50 рублей. Он крайне невелик.
Даже то есть это ровная плата за парковку при тротуарную в центральной части города?
Ограничен бульварным кольцом. К сожалению, уровень штрафа именно такой. Вы можете мало того, что оставить машину, она будет стоять там целый день, штраф будет точно таким же. Поэтому данная ситуация, конечно, не может нас не беспокоить. Жалобы от граждан, безусловно, они превратились в вал какой-то. Поэтому инспекторам ГИБДД дано жесткое указание препятствовать таким парковкам именно на остановках общественного транспорта. И будут проводиться принудительные эвакуации таких транспортных средств.
А я думаю, что и естественный отбор здесь будет иметь место, потому что народный гнев, да, он может быть обращен к владельцу данного автомобиля. То есть вот люди, которые оставляют машины, они просто, скажем так, ну, совершенно легкомысленные, потому что могут машины поцарапать, попортить и так далее. То есть,
Не будем провоцировать такие действия в эфире.
Да, ну, мы просто хотим тем, кто слышит и делает это, поступает, просто принимать во внимание, что человек может прийти, у него оторвано зеркало и поцарапана машина. Но на самом деле есть люди пожилые, да, с неустойчивой нервной системой, они могут и палкой по стеклу стукнуть и так далее. Поэтому надо, значит, все-таки учитывать и такие реалии нашей жизни.
Ну вот еще одна претензия горожан – это большие и довольно непредсказуемые интервалы между автобусами рейсовыми, между троллейбусами. Рассчитать время, необходимое для поездки по городу, особенно в центральной части, практически невозможно. Почему в других европейских городах такой проблемы нет, а в Москве это просто катастрофа? Анвар Халикович.
К сожалению, общая интенсивность дорожного движения такова, что не позволяет общественному транспорту двигаться с установленными интервалами, которые, безусловно, у них есть. Данная проблема крайне затруднительно в решении, и тем не менее город пытается, так сказать, найти решение этого вопроса путем организации выделенных полос. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, то есть, в принципе, как бы это целый комплекс мероприятий, которые необходимо применять, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, повысить его привлекательность, возможно, даже комфортность передвижения, чтобы, может быть, даже оттянуть часть
людей,
которые
машин.
Пользуются машинами, да, путем привлекательности общественного транспорта. Но все это пока находится на стадии исследования, обследования, и поэтому говорить, что это будет прям завтра, еще рано.
А по спецполосам...
Вячеслав, я хотел к вам обратиться. Ну, допустим, возьмем идеальный случай, выделена спецполоса для автотранспорта, и есть автолюбители, которые стоят в пробке, а тут справа свободная полоса. Как вы думаете, как себя поведут автолюбители?
Нет, вы знаете, во-первых, я думаю, что не так все просто с выделенными полосами, потому что может получиться и так, что пробки в невыделенных полосах станут дикими совершенно пробками, а в выделенных полосах тоже движение не будет оптимизировано по одной простой причине. Ведь будут останавливаться автобусы, троллейбусы, да, там турникеты, там заходят, выходят люди. Значит, за этой машиной будет скапливаться значит, целая колонна машин других. Во-первых, значит, припарковаться в этом месте вообще будет невозможно машинам, поскольку это будет выделенный коридор совершенно. Это во-вторых. И в-третьих, даже если отладят, значит, движение оперативное по этим полосам, то нет никакой уверенности, что по ним не будут рассекать, как мой коллега сказал, крякающие голубые огоньки, вот, которые, значит, благополучно займут эту, значит, дренированную часть дороги.
Ну, я еще могу возразить на это. Выделенная полоса – это на улицах с одностороннего движения, на Моросейке, по-моему, выделенная полоса встречного движения троллейбуса, да?
Да.
И что происходит на этой выделенной полосе, когда навстречу едет троллейбус, а ему по выделенной полосе навстречу едет...
Вы понимаете, когда я говорю хозяин о выделенной жизни. Когда я говорю о выделенной полосе, это несколько другое, новое, иное качество просто этого как бы иное понятие, да, в принципе. Дело в том, что предполагается ее выделение физически, чтобы невозможно было на нее заехать. Кроме того, как абсолютно сказал правильно мой коллега, применение СКП, оно затрудняет как бы движение, поэтому необходимо будет расширить фронт высадки-посадки в данных местах. То есть на самом деле продумается все. Кроме того, парковочные места будут предусмотрены, чтобы дать возможность людям припарковаться вне дороги.
Спасибо большое. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную организации дорожного движения. В 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы – катастрофа на Басманном рынке и празднование Дня защитника Отечества. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в результате обвала крыши на Басманном рынке погибли, по последним данным, 65 человек, большинство граждане Азербайджана. В больницах остаются более 20 раненых, половина из них в тяжелом состоянии. Рядовому Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами, сделана вторая операция в Московском военном госпитале имени Бурденко. По словам врачей, операция по ушиванию язвы желудка прошла успешно, но состояние военнослужащего остается тяжелым, сохраняется угроза заражения крови. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг посещают сегодня Чечню. Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Одновременно объявлено об отмене комендантского часа в трех близлежащих провинциях. Минувшей ночью в Багдаде произошли кровопролитные столкновения, обнаружены тела 14 полицейских. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе, о гибели диких уток сообщили сегодня власти земли Бранденбург на востоке Германии. Ранее птичий грипп был выявлен на севере и юге страны. О новых случаях гибели лебедей сообщают из Хорватии. В Москве проходит конференция движения «Объединенный гражданский фронт», возглавляемого Гарри Каспаровым. В форуме участвуют представители практически всех оппозиционных сил России. Каспаров предложил выдвинуть единого кандидата от оппозиции на будущих президентских выборах. В Омске водители маршрутных такси провели митинг у здания законодательного собрания. Затем шествие по городу. Около 2000 человек протестовали против решения местных властей сократить количество маршрутов. В Турине второй из 8 комплектов олимпийских наград «Суббота» был разыгран биатлонистками в гонке с общего старта на 12,5 километров. Быстрее всех дистанцию преодолела шведка Анна Карин Олафсон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две немки.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Ансар Халикович Арифуллин и лидер движения «Свобода выбора», представляющего интересы автомобилистов и пешеходов, Вячеслав Иванович Лысаков. И говорим мы о том, как организовано движение транспорта в Москве и что можно изменить, чтобы сократить пробки и вернуть пешеходам их право ходить по тротуарам. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас уже пришло первое сообщение на пейджер от Светланы. Она пишет: «Я была в Швеции и видела, как девушки-полицейские наклеивали квитанции на лобовое стекло машин, неправильно припаркованных, и никого не ждали. Все очень просто и без взяток». Ваш комментарий.
Великолепное решение, но, к сожалению, пока на сегодня в Москве чисто юридически его осуществить нельзя, поскольку у нас вообще нет такого понятия парковка нигде, ни в кодексе об административных правонарушениях, ни в правилах дорожного движения. Введение вот этого понятия даст возможность применять похожие санкции. То есть на сегодня как бы мы можем штрафовать человека только за неправильную остановку или неправильную парковку. Не парковку, даже остановку.
И стоянку
транспортного средства. Но парковки такого понятия нигде нет.
Спасибо. Еще Владимир Иванович нам пишет. Для улучшения обслуживания городского транспорта предлагается хороший вариант автостоянок для автолюбителей. У каждой торговой точки, магазина, рынков оградить площадки для стоянок, соответственно, у каждого дома, дворовая территория. С местными властями можно было бы определить стоянку для жителей каждого дома. Но мне кажется, что это явочным порядком происходит в Москве, нет, Вячеслав Иванович?
Ну, вы знаете, вот мой коллега Виктор Минин, он дает такую информацию. Он говорит, что московские чиновники, вот, заинтересованы, или с попустительства московских чиновников, говорит, он совершенно игнорирует деление парковочных мест при строительстве новых микрорайонов. Дома строятся очень плотно, потому что цена за 1 метр $3000. Естественно, значит, московские власти заинтересованы в том, чтобы... работать именно так, вот в этом направлении. Вот. В результате все это ведет к тому, что плохо убирается улица от снега, невозможно подъехать пожарным, скорой помощи, да, аварийным службам. И во всем виноваты автовладельцы, которые не составят машину якобы не туда. Нет мест для того, чтобы машины могли стоять на самом деле около дома. Все-таки это, мне кажется, направление выбранное правительством Москвы не совсем правильно. Выжать все машины от домов, да, от мест, где живут люди, и перенести их, значит, в некие там парковки, в том числе многоуровневые. Все-таки должна быть некая территория выделена, да, вот, около дома, где люди могут оставить свою машину на час, на 5 минут, а может быть и на всю ночь.
Ансар Халикович,
я могу только сказать о том, что все дома, которые строятся в Москве, строятся по разработанным, утвержденным строительным нормам и правилам. Значит, предусматриваемое место для парковки, все должно быть в строгом соответствии. Если это не происходит, то это ведет либо к неприемке в эксплуатацию дома, либо к другим санкциям к застройщику.
Ну, сейчас строятся дома все с подземными гаражами?
Безусловно, нет. Конечно, нет.
А куда некоторые денутся дома... те машины?
Гаражное строительство в Москве осуществляется по плану, принятому правительством Москвы. Безусловно, как бы реализация этого плана – это важнейший приоритет.
А вы знаете, сколько занимают место подземные гаражи вот в этих домах? 1/50 от количества квартир. Причем они имеют огромную стоимость и рассчитаны на людей с очень большим кошельком. Поэтому это не решение проблем.
Понятно. Ну, тогда мы слушаем Алексея из Москвы. Пожалуйста, Алексей.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Заинтересованы ли организаторы дорожного движения в том, чтобы количество машин, которые выходят ежедневно на улицы города, было меньше? И если да, то делается ли хоть что-нибудь в этом направлении? Насколько я знаю, в Европе применялись вот такие меры, как выход с счетными номерами, почетным числам, ну и с нечетными соответственно.
Алексей, если вас правильно поняла, вы хотите, чтобы автомобилисты ездили с нечетными номерами по нечетным числам, а с четными номерами по четным числам?
Да, например. Ну, хоть что-нибудь, чтобы меньше машин было на улицах.
А у вас есть машина?
У меня нет машины.
Понятно.
Вячеслав, это первый вопрос.
Да, пожалуйста.
И второй вопрос. Вот насколько я был в Англии и видел, там очень часто применяется так называемый roundabout. Круги, вокруг которых вместо перекрестка могут двигаться машины. У нас этого почти нигде нет. Почему?
Хорошо, значит, первый вопрос к Вячеславу Ивановичу. Четные и нечетные номера и числа.
По поводу четных и нечетных, да, вопрос интересный, конечно. Ну, вот повезет тому, у кого две машины в семье, да? Одна с четным номером, другая нечетным. Значит, они тогда не будут ущемлены. Но на самом деле, возможно, что придет такое время, что на самом деле придется идти по этому пути. И, видимо, это касается въезда все-таки в центр города. Вот. В порядке эксперимента попробовать можно. Говорить о том, что это неприемлемо, я бы не сказал, поскольку плотность потока автомобильного в Москве сейчас превышает все мыслимые и немыслимые нормы.
Спасибо. Ансар Халикович, вот по поводу кругового движения на перекрестках, принятого в Англии и в многих других странах Европы, а в России оно действительно не очень популярно. Это требует просто большого места, что ли?
Нет, к сожалению... Как говорил мой коллега, интенсивность движения транспортных потоков в Москве такова, что там, где есть круговое движение, оно практически всегда забивается и является очень, скажем так, небезопасным в плане движения. То есть там очень большое количество аварий. И все равно вынуждены ставить светофоры, чтобы дозировать доступ на круговое движение транспорта с примыкающих магистралей. Но, тем не менее, этот вопрос, я считаю, что... будет изучаться и должен изучаться. Вот, в частности, думаю, что при реконструкции Пролетарской улицы, профсоюзной улице этот вопрос можно рассмотреть к применению.
Но есть и другой способ разгрузки улицы, как, тот, который используют во многих городах мира. Это допуск на дороге грузовых машин только в ночное время, первое. И для нас, наше национальное решение этой проблемы, в частности в Москве, в крупных мегаполисах, это убрать с дорог машины с мигалками, так называемые, которые создают огромное количество проблем, огромное количество пробок. Я более чем уверен, если убрать грузовики с дорог Москвы, в частности, да, и убрать спецмашины, то движение разгрузится просто, ну, волшебным образом, уверяю
Вячеслав
вас.
Вячеслав Иванович, ну вы просто как экстремист выступаете. На машинах с мигалками ездит наше правительство российское.
Не только.
И также люди, приближенные к нему, депутаты, так сказать, помощники депутатов, просто люди, купившие. Ну, как вы думаете, вот как можно их убрать с московских улиц, Ансар Халикович? Как вы полагаете, это во власти московского правительства?
К сожалению, данный вопрос не в компетенции правительства Москвы. Данный вопрос, перечень спецтранспорта и спецсредств, которые устанавливаются на этот спецтранспорт, он утверждается постановлением правительства Российской Федерации. К сожалению, здесь мы ничего сделать не можем. А то, что касается ограничения грузового движения, здесь я полностью солидарен с коллегой. И правительство Москвы с 2003 года активно осуществляет эту политику, сначала ограничив движение по малой окружной железной, по Московскому кольцу окружной железной дороги, движение транспорта свыше 7 тонн, а вот с 1 февраля 2006 года это ограничение будет жестче, и уже транспорт полной массы 7 тонн. Ну, для разбирающих людей просто скажу, что, допустим, если раньше ЗИЛы не подпадали под это ограничение, то сейчас подпадают ЗИЛы. Кроме всего прочего, значит, запрещен движение транспорта свыше 1 тонны в пределах третьего кольца. То есть такие ограничения действуют, и они будут только ужесточаться. Потому что все наши исследования показали, что после введения данных ограничений плавность потока, его однородность, она улучшилась, поэтому управление движением стало гораздо легче.
Спасибо. И мы слушаем Александра из Москвы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я водительский стаж, у меня 65 лет. Какие у меня вопросы будут? Ну, во-первых, значит, в действующих правилах дорожного движения, видимо, с целью увеличения пропускной способности улицы, разрешили двигаться по трамвайным рельсам, если они на одном уровне находятся с проезжей частью остальной. В случае, если все правые ряды заняты. А в прежних старых правилах было правило, что разрешался только обгон по трамвайным рельсам, кроме перекрестков. Так вот, новое введение, вот это разрешение движения, приводит в целом ряде случаев, которых я был свидетелем, грубейшим нарушением правил дорожного движения. Грубейшим. Вот. И не знаю, и это все безобразие продолжается до сих пор. Я предлагаю ввести опять ограничение движения по рельсам. Это первый вопрос. Второй вопрос, значит, связан с... Ну, с увеличением, так сказать, штрафных функций, разных угроз для водителей. Вот меня интересует, сколько процентов улиц контролируется сотрудниками ГАИ, сотрудниками. Сколько процентов? Значит, по-моему, априори, если так считать, ну, может, 3-4%, не больше. Значит, всех 95% нарушений приходится на другие улицы. Вот я живу в Сокольническом районе и имею большой ежедневно, значит, хожу на улицы и наблюдаю не десятки, а сотни нарушений, и никто не принимает никаких мер, потому что нет сотрудников, которые бы останавливали штрафовали. Это будет продолжаться до тех пор, пока здесь, так сказать, не будет увеличено количество сотрудников, которые бы не только по основным магистралям дежурили, а и по другим улицам.
Спасибо большое. Понятно ваше мнение. Но вот здесь я, кстати, хочу сказать, что в Европе сотрудников, наблюдающих за движением транспорта на улицах, не так много, а правила соблюдают все абсолютно. И одна из причин то, что если вы нарушили правила, то всегда найдется доброжелатель, который это увидел, и он об этом сообщит в полицию и укажет точно номер вашего автомобиля. Вот в России не принято стучать на нарушителей, и, в общем, даже непонятно, куда обращаться в этом случае, как вот свидетельствует Александр. Но, Вячеслав Иванович, а действительно, может быть, это было бы выходом из положения, если бы граждане начали сообщать о нарушениях?
Ну, вообще, вот так называемое патрулирование, которое во многих странах развито, там все-таки имеет оно место, да, вот на обычных машинах сотрудники дорожной полиции в движении, в дорожном потоке отслеживают поведение тех или иных водителей. Это раз. Вот у нас, к сожалению, есть другая крайность, когда соответствующий наряд, да, ГАИ стоит в одном каком-то хлебном, скажем так, месте, да, и просто вот-напросто стрижет штрафы. Это первое. Второе, по поводу того, что стучать или не стучать, да, как вы сказали. Ну, наверное, люди нарушают правила, как мы уже говорили, это, во-первых, от некого уровня внутренней культуры, это все-таки вопрос культуры, скорее всего, да, вот такое законопослушание, это раз. Не говорю о том, что это менталитет в крови и прочее, у нас этого нет, к сожалению. И говорить о том, что мы можем ожидать от российского автовладельца, да, автолюбителя, автомобилиста выполнение всех правил дорожного движения, когда он видит, да, каким образом ведут себя люди, спрашивающие с него выполнение этих же правил, да, то есть сотрудники ГАИ, да, и власть придержащие, вот, не приходится надеяться на это, вот, в том числе и поэтому. Почему мы говорим, что прежде чем требовать с рядового автолюбителя выполнения правил, надо все-таки выполнять их самим.
Спасибо. И мы слушаем Константина из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я вот один раз в жизни в Москве был за рулем. У меня после этого руки, конечно, 2 дня потом тряслись. Это невозможно.
Это дело привычки. Понимаете, первые 20 лет тяжело, потом проще.
Питер тоже не Саратов. Но дело не в этом просто. Но перестроиться из третьего ряда там в первый, не включив поворотник, это как бы просто детская шалость в Москве. Вот. Я, собственно, не об этом хотел спросить. Значит, я хотел вот что для себя узнать. В Питере меня тут наши доблестные гаишники остановили. Я ехал с автосервиса, поздно уже забирал машину. И в автосервисе, как правило, ну, просят оставить там, значит, техпаспорт, чтобы, если проверка какая-то, чтобы они предъявили, что эта машина не в угоне там. И, вот. И я просто забыл этот техпаспорт в автосервисе, а время было такое, что он уже был закрыт. И у меня благополучно, хотя у меня был, так сказать, какой-то там другой документ, там, ПТС-ка, по-моему, вот. У меня все равно благополучно машину, значит, отобрали, отогнали ее на штрафстоянку. Вот. Я заплатил штраф на следующий день в ГАИ 50 рублей, а на штрафстоянке я заплатил 3,5... Нет, вру. Ну, короче, возле 4000 я заплатил за то, что она у них там, значит, под открытым небом постояла, вот, ночь. Я просто точно знаю, что у нас штрафстоянки это принадлежат друзьям нашего замечательного губернатора. Вот как у вас дело стоит вот со штрафстоянками?
Спасибо.
Кому они принадлежат? И кто с этого такие вкусные сливки снимает?
Ну, у нас тоже, наверное, друзья есть, видимо, да?
Сейчас, Ансар Халикович, вот по поводу эвакуаторов, штрафстоянок, платы за эти штрафстоянки. Действительно, то, что люди, занимающиеся вот этим эвакуацией автомобилей и хранением их до появления владельца, финансово заинтересованы в происходящем, наводит на неприятные размышления. Вот какие правила в Москве? Это, может быть, это не должно быть столь привлекательно для коммерческих структур, может быть, это должна быть городская структура?
Абсолютно согласен с вами. И более того, скажу, что в Москве, к сожалению, на протяжении определенного количества времени существующая система эвакуации, которая была, она вызывала огромное нарекание у граждан, у жителей Москвы. Потому что частенько бывали случаи вымогательств и крайне некрасивые ситуации, которые мэр Москвы в одночасье пресек.
То есть ангажированность была?
Безусловно, безусловно, ангажированность была, и это не устраивало никого. С недавних пор, значит, у нас эвакуация опять возобновлена. Но эвакуацию у нас теперь осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, и только машин, которые препятствуют уборке. Более того, скажу, что исключились случаи вымогательств, то есть вообще практически ни одного случая вымогательства нет, то есть машина, если она зацеплена, она увозится. Но для удобства водителя, значит, они оплачивают штраф, из квитанции об оплате штрафа приходят на штрафстоянку, где первые сутки машина стоит абсолютно бесплатно. Практически 99% людей забирают свою машину бесплатно, оплатив штраф на
стоянке. И фотографирование забыли.
Фотографирование в трех ракурсах происходит, чтобы не было претензий потом у владельца транспортных средств к внешнему виду.
Спасибо.
То есть на сегодня я должен сказать, что в этом аспекте наведен образцовый порядок.
Спасибо. И мы слушаем Юрия Николаевича из Москвы.
Да-да.
Пожалуйста.
Можно говорить?
Да, пожалуйста, Юрий Николаевич.
Спасибо. Значит, я москвич, пенсионер, 75 лет. Вот в районе речного вокзала живу. По фестивальной, по флотской невозможно пройти. Кругом машины. Я даже образовал, знаете, группу из 100 пенсионеров, которые будут этими палками разгонять тех, кто на проходе, на пешеходной дороге ставят свои машины. Вот кто-нибудь из ваших, кстати, руководителей там в Москве посмотрел бы, что делается днем, вечером. Это невозможно пройти, не проехать.
Спасибо, Юрий Николаевич. Видимо, Ансарх Аликович примет к сведению ваше выступление.
Я предвосхитил, видите, да, народный гнев. Да, вот, да, пожалуйста, да. Вам.
Но это... я, кстати, хочу еще и дополнить. Вот Аркадий написал на пейджер, что в должностной инструкции водителя общественного транспорта сказано, что он должен подавать транспортные средства строго на остановочный пункт вплотную к бордюрному камню. Почему вы не требуете от водителей строгого соблюдения должностных инструкций? Это, видимо, вопрос к вам, Ансарх Аликович.
Ну, это, наверное, скорее к вопросу к руководству Мосгортранса, который эксплуатирует эти транспортные средства. Но вместе с тем я очень хорошо понимаю водителей этих крупногабаритных транспортных средств, которые, заезжая в карманы, которые для них существуют, потом не могут выехать из этих карманов из-за плотного потока транспорта. К сожалению, они как бы предпочитают не заезжать туда, чтобы, так сказать, эти карманы наполнялись пешеходами и пассажирами этих транспортных средств, потом загружались. Ввиду того, что еще как бы работает система СКП, которая удлинила как бы время посадки и высадки пассажиров. Поэтому думаю, что требовать стопроцентного соблюдения данного правила на сегодня не представляется возможным.
Спасибо. И мы слушаем Эмму из Москвы. Пожалуйста, Эмма.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, значит, нам говорят, что в Москве дорогая площадь земли, да? Каждая машина занимает примерно площадь с комнату, да? И стоит она бесплатно. Вокруг домов, да? Ведь их очень много стоит машин. Может быть, с них брать какую-то плату и на эти деньги делать более дешевые вот эти паркинги, или как там они называются?
Вопрос понятный и вполне разумный, действительно. А если брать с автовладельцев, паркующихся около дома, ну, какую-то разумную, не очень большую арендную плату за тот земельный кусок, который занимает их автомобиль, допустим, в течение 12 часов ночных?
Ну, по поводу сравнения с площадью комнаты, наверное, это слишком большое преувеличение. Да, небольшое преувеличение. Вот. Если таковые площадки будут достаточно просторные, удобные, а в идеале вообще-то и, может быть, и охраняемые, да, вот такая практика, кстати, была в районе речного вокзала, насколько я помню, там перекрывалась на ночь улица, вот, и там дежурил, если не ошибаюсь, даже сотрудник милиции, получая, значит, за это, ну, там по договору, я не знаю, как местные власти это решали, то есть там пустая улица, там около стадиона где-то была, не помню, магазина, вот, и все близлежащие жители, имеющие машины, просто ставили там машину, машина была под присмотром. Вот это одно из решений проблем, потому что около крупных магазинов есть стоянки, которые на ночь закрываются, вот Рамстор, предположим, да, вот там я живу за на Мокрой, метро «Молодежная». Вот Рамстор. На ночь закрывается стоянка. Огромная площадь. Она пустая. Не используется. Пустая. Ну, дайте возможность людям поставить там, потому что огромное количество машин, значит, можно снизить плату. Но это деньги, которые просто мимо пролетают. Эта земля не работает. Почему не поставить туда людей, которые будут охранять ее, да? Будет определенный доход иметь и бюджет района, да, и бюджет города, и люди будут иметь зарплату, и владельцы будут довольны, потому что машина не брошенная на улице. Вандалов, к сожалению, до сих пор много. А машина, которая вот утром люди в любом случае разъедутся от этого магазина и освободят площадь для покупателей.
Спасибо, Ансарх Аликович. Как вам эта идея?
К сожалению, данный вопрос он не находится в компетенции Департамента транспорта и связи в принципе. То есть, а идея как бы сама очень светлая. Я призываю просто москвичей с этими идеями, с подобными, обращаться в муниципальное образование, в которых они проживают. И там, как бы на уровне муниципального образования, я думаю, все эти проблемы можно рассмотреть и приемлемые вопросы решить.
Спасибо. И москвич Борис у нас на линии. Пожалуйста, Борис. Борис, вы нас...
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые беседующие, я хотел бы, значит, просто посоветовать. Очень много водителей в своем месте, в своем районе очень хорошо знают, как лучше улучшить движение в своем районе. И вот куда обращаться, чтобы это было надежно, чтобы было рассмотрение этих обращений.
Борис, извините,
Я
вас перебью, но вот Ансар Халикович только что сказал, что обращаться надо в префектуры своего округа.
Или муниципальное образование.
То есть на месте такие вопросы решать...
Будут рассматриваться, и, безусловно, все положительные вещи будут учтены в плане организации дорожного движения.
А можно право пешеходов защитить? Да,
хотя, защищайте, это обязательно.
Их большинство у нас.
Вот права пешеходов, хотя у нас организация автомобильная, пешеходов они есть, но их мало, все-таки автомобилисты больше. Вот вопрос пешеходных переходов. Особенно меня беспокоит, мы писали открытое письмо генералу Кирьянову, начальнику ГАИ российского, по поводу зебр так называемых, да, что люди просто, поведение водителей, точнее, скажем так, да, унижают людей, пешеходов, которые вынуждены шарахаться по этим, бегать там, как я говорил, как зайцы, как кролики по этим пешеходным переходам, хотя у них преимущественно право перехода. Только человек ногу поставил, по всем писанным, неписанным законам, машины должны его пропустить. На такое вот хамское поведение водителя не реагирует никто, в том числе и ГАИ, вообще не видел, чтобы проводили, единичные рейды какие-то проводятся. Таким образом, значит, эту проблему можно решить просто. Все пешеходные переходы спрятать под землю. Понимаете? Большинство из них. Потому что вот такие же магистрали, как Ленинградское шоссе, имеют массу надземных переходов. Другие крупные улицы и так далее. То есть ведь это вопрос жизни, да? Вопрос жизни. Это приоритетный вопрос. Поэтому говорить о том, что не хватает финансирования, мне кажется, это некорректно. Надо всемерно развивать систему подземных переходов, чтобы люди могли спокойно и безопасно перейти улицу. Тогда не будет ни аварий, тогда не будет ни ДТП, тогда не будет никаких проблем, да, лишних проблем с пропускной способностью того же транспортного потока.
Спасибо, Вячеслав Иванович. Ансар Халикович, что у нас в перспективе по
поводу развитие переходов? Системы пешеходных подземных переходов в Москве будет обязательно. То, что говорил коллега по поводу Ленинградского проспекта, Ленинградского шоссе, будет осуществлено в момент реконструкции, то, о чем мы говорили, такой, скажем так, глобальной реконструкции этой вылетной магистрали. Кроме всего прочего, необходимо достроить пешеходные переходы под Садовым кольцом и на части вылетных магистралей, где это необходимо, в том числе на Щелковском шоссе. Вот уже сейчас начаты работы по сооружению подземного пешеходного перехода в районе Преображенской площади. Также будет подземный пешеходный переход в районе Щелковского шоссе, дом 1, где очень сложная, скажем так, транспортная ситуация, где большое количество пешеходов переходит как раз по земле, хоть и с светофорным регулированием, но тем не менее уровень безопасности дорожного движения не обеспечивается.
Вы знаете, мы предлагали, «Свобода выбора», наша организация предлагала поставить автоматические камеры на тех же пешеходах, на пешеходных переходах или на светофорах. Сейчас стало массовым нарушение проезд на красный свет, сигнал светофора, что раньше было совершенно единичный случай. Вот, и уже я не говорю о зебре, да, поведении водителя на зебре. Если поставить автоматические камеры, изыскать на них средства, то, уверяю вас, через 2-3 недели бюджет Москвы просто станет распухать от денег. Вот. Причем доказательная база совершенно четкая, потому что будет записываться номер машины. Вот. Проезд автомобиля, который не пропустил пешехода, будет зафиксирован. Таким образом можно навести порядок. Люди будут знать, что стоят камеры, и это будет вполне возможно сдерживать нарушителей.
Спасибо большое. И мы принимаем последний звонок в этой программе. Светлана, пожалуйста, вы давно ждете вашей очереди.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее эвакуировать автомобили, которые громко сигналят по ночам в спальных районах? Я к этой идее отношусь очень положительно. Знаю, что в Великобритании такие вещи делаются. Скажите, куда обращаться с этой идеей?
Спасибо. Ансар Халикович, коротко.
Опять же, муниципальное образование по месту жительства. А идея, на самом деле, очень хорошая. Я сам очень часто просыпаюсь от такого орущего транспорта. Как владельцы только не слышат, не знаю.
А вы как думаете, Вячеслав Павлович?
Я думаю, что это вполне здравое решение, потому что если это происходит, то это происходит, как правило, если случайно, то это, скажем так, включилась машина, и все, на этом она замолчала. Бывает. Если есть такие, видимо, нарушители, которые грешат вот этими проблемами постоянно, я имею в виду автомобили, которые все постоянно кричат, постоянно орут, и человек просто себя по-хамски ведет, не обращая внимания на реакцию окружающих.
Спасибо большое. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Жизнь в Екатеринбурге». В программе участвуют писательница Анна Матюхина, писатель и организатор ежегодного фестиваля фантастики «Аэлита» Борис Долинго, филолог, ректор Театрального института Владимир Бабенко, поэт Евгений Ройзман и писатель Анатолий Марков. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Ансар Халикович Арифуллин и лидер движения «Свобода выбора», представляющего интересы автомобилистов и пешеходов, Вячеслав Иванович Лысаков. И говорили мы об организации движения транспорта в больших городах и о том, как можно сделать качество жизни людей в больших городах лучше. Продюсер Екатерина Высоцкая, вела программу Марина Катас. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.
Бетонные конструкции крыши обрушились под тяжестью снега.
Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дерзость, которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают этот трусливый акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.